Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Культурные перекрестки России и Абхазии. Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов. Епископ Арсений Сухумский в истории России и Абхазии к 115-летию со дня кончины. В Сухуми состоялась наша встреча с удивительным человеком Ольгой Михайловной Кузьминой, которая живет и работает в Ржеве. Ольга Михайловна – кандидат педагогических наук, заслуженный гармонист России, почетный работник культуры и искусства Тверской области, руководитель народного коллектива ансамбля гармонистов и частушечников «Тальяночка», член Союза писателей России, член Союза композиторов России, председатель Ржевского краеведческого общества и председатель Ржевского регионального отделения Всероссийского общества знания. Сухум Ольга Михайловна приезжает уже не первый раз, чтобы изучить жизнь и деятельность своего земляка, епископа Сухумского Арсения Изотова, который возглавлял Сухумскую кафедру в течение 10 лет, с 1895 по 1905 годы. Будучи к тому времени уже маститым старцем, владыка много времени уделял возрождению духовной жизни. Как вспоминали его современники, пароходом, поездом, на своей карете и на перекладных владыка почти всегда был в дороге, служил, освещал училища, школы, больницы. Владыку любили и почитали верующие. В этом году исполняется 115 лет со дня кончины епископа Сухумского Арсения, добрая память о котором до сих пор сохраняется в Абхазии. Мы попросили Ольгу Михайловну рассказать о церковном служении владыки, а также о своих исследованиях, посвященных Тверскому краю. В исполнении Ольги Михайловны Кузьминой и народного коллектива ансамбля гармонистов и частушечников «Тальяночка» в программе прозвучат старинные народные песнопения и народные наигрыши Ржевского края, которые мог слышать и будущий владыка. Ольга Михайловна, расскажите, пожалуйста, о своей исследовательской деятельности по истории Тверского края и истории подвижничества на Ржевской земле.
Добрый день. Зовут меня Ольга Михайловна Кузьмина. Я являюсь представителем Ржевского краеведческого общества. Ржев – это первый город на Волге, первый город от истока. Сегодня в городе проживает 60 тысяч населения. И город знаменит тем, что он является городом воинской славы. Но кроме большого восьмивекового пространства исторического, когда город находится на территории России, входит в территорию России, конечно же, у города есть своя гражданская история, кроме воинской. Город всегда был защитником и оплотом столичных территорий. Но город жил и своей духовной жизнью. До революции в городе было 20 православных храмов. Было 3 старообрядческие большие церкви. Было 6 молельных домов. Была кирха, синагога, костел. Были молельные комнаты в отдельных домах. То есть духовная жизнь города была совершенно уникальна. Хочу сказать, что в 1809 году в городе было открыто духовное училище, которое было специально открыто, чтобы окормлять Смоленскую губернию и ее северные части. И именно там учились очень интересные, выдающиеся личности России, которые потом составили ее славу, ее духовный оплот. И вот так сложилось, что в этот раз эту экспедицию, которую мы проводим в Сухуми и по окрестностям Сухуми на территории Абхазии, для меня она состоялась, и шла я к ней довольно долго. Потому что в течение 10 лет собирался материал, который относится и касательно, а теперь уже и по-прямому, относится к великому подвижнику, миссионеру Абхазской земли, архимандрита Арсения. Открытие этого имени потом переросло в целую галерею портретов ржевского духовенства, а потом уже и российского, которые вошли на сегодня в новую книгу, называется «Ржевские корни русского духовенства». В этой монографии я рассказываю о 14 персонах, людях, которые были и жили во славу России. Среди них митрополиты, основатели монастырей, профессор Московской духовной академии Воскресенский и очень много других. Книга сложилась из 4 разделов. Очень интересный раздел – это женское подвижничество. Здесь я рассказываю о 2 персонах – Лутковской и Игнатьевой. Обе они стали настоятельницами Христорождественского Тверского женского монастыря. В настоящее время монастырь действительно переживает свой ренессанс. И вот совсем недавно был большой юбилей этого монастыря, и матушка Лариса, которая всячески мне помогала, мы с ней собрали тоже уникальный материал. И вот та фигура, та персона, о которой я буду рассказывать сегодня, это архимандрит Арсений, вот в этой великой череде ржевских моих земляков занимает одно из главных мест. Первая книга, это уже вторая такая большая, а первая книга называлась «Ржев. Истоки православия. 15-20 век». Было трудно. Мне было самой трудно, нужно было полностью перестраиваться. И в этом мне очень помогает наш владыка, отец Адриан. Наша епархия ржевская существует с 2011 года, то есть нам совсем немного, 10 лет. Но вот его поддержка, отеческая поддержка, его внимание ко мне, его старательство понять меня, потому что вопросы бывают всякие. Трудность материальная, какие-то духовные проблемы, потому что все равно нужна определенная степень воцерковленности, определенная степень веры в это все, и это все не так просто. И вот он меня очень поддержал в своей первой книге, там есть его приветственное слово, и в последнем своем абзаце своей приветственной речи он сказал, что хотелось бы, чтобы исследовательская работа была продолжена. Я ему сказала, обязательно. И вот она как раз стала продолжением той первой книги, куда вот сейчас вошли наши интересные очень персоны духовенства.
Епископ Арсений, в миру Алексей Федорович Изотов, родился в Осташкове и принадлежал к духовному сословию. Расскажите, пожалуйста, о его церковном служении и о тех местах, которые сформировали его как человека и как пастыря.
Когда открылось имя Изотова Алексея Федотовича, конечно же, первым делом я хотела поехать в Абхазию и посмотреть, что это так, есть ли что-то, какие-то источники, может быть, хоть где-то какая-то память о нем. Потом я приехала домой и начала работать в архивах. Большой материал у нас сохранился в нашем Тверском областном архиве в ГАТО. Потом, конечно же, это московские архивы, кое-что в Ржевском архиве. Поехала на родину, где родился Алексей Федотович. Поехала на места службы, где служили его племянники, его брат, его отец. И, собственно, картина и сюжет, и биография этого человека сложились. Вся семья Федотовых – это большая династия священнослужителей тверских. Его деды, прадеды, прапрадеды – все практически служили до революции. Да и сегодня они служат еще на нашем Тверском Волговерховье. Очень знаковые и большие соборы, которые сегодня активно действуют на территории Волговерховья, это Осташковский храм соборный, это Галенково при Сележаровском монастыре. Кстати, хочу сказать, что там до сего времени сохранился уникальный фарфоровый иконостас. Храм сохранился сегодня. Если будет возможность, у вас тут есть обязательно, потому что туда входишь, и просто конец XIX века. Это один из немногих фарфоровых иконостасов, которые есть в России. Еще интересный факт, и чисто исторический. В 1539 году на Пыршкинском городище, эта речка у нас такая небольшая, было явление двух святынь. Животворящего креста и явление Ржевско-Куйвской Божьей Матери. Среди 90 списов Божьей Матери, из них 2 – это ржевских. Это Ржевско-Куйвская Божья Матерь, вот, которая была явлена в 1539-м, и икона Ржевская-Казанская. С Казанской иконой интересная тоже своя история. Дело в том, что в наших местах, мы же были пограничной территорией московская, неоднократно пребывал Иван Грозный. И в свой последний поход, когда он надолго и далеко отодвинул литовские границы от русского государства, благодарность ржевитянам, так назовемся сейчас, подарил городу свою казанскую икону. Много чудес было от этой иконы. И не могу сказать, ржевские иконописцы, либо какие другие, может быть, московские, сделали спис. И вот так она так осталась. Ржевская, Казанская, в скобках, Богоматерь. Итак, вот на таком небольшом пространстве, я живу, это провинциальный городок, было явление вот таких интересных, совершенно уникальных светочей, можно сказать. И вторая половина XIX века было прошение от ржевских прихожан, от ржевского духовенства о том, чтобы организовать крестный ход с этой иконой. И первым подвижником этого крестного хода стал Иларион Изотов. Это дядя нашего Алексея Федоровича. Он служил священником в Воковцах, там, где было явление наших святынь двух. И вот он специально ездил на прием и в нашу Тверскую митрополию, и наверняка в Священный Синод. Было сделано разрешение о проведении крестного хода с этой иконой. И все же это было, конечно, на глазах нашего Алексея Федоровича. Он же жил в этой среде. Это был его дядька. Икону носили сначала по одной стороне Волги, потом стали вносить по одной, по правому берегу и по левому. Настолько было великое ее почитание, и было много чудес от видения, да, от прикосновения к этой святыне. Больше того, его дядька добился того, что икону стали носить и в том числе в Зубцов. Это уже дальше город, туда, на пограничье с Московской, тогда было губернией, сейчас областью. Еще один факт интересный. Дело в том, что Ржев является центром старобрячества, раскола. Это явление и на сегодня представляет интерес. До сих пор Ржев является одним из важных центров старобрядцев раскола. Так вот, старобрядцы до сих пор почитают эту святыню. Больше того, именно у них находится икона 17 века Аковицкой Божьей Матери. В наших православных храмах не сохранилось, поскольку в 1933 году были закрыты все храмы, святыни все были вывезены либо уничтожены, либо попорчены, а вот старобрядцы сохранили. И вот хочу сказать, еще раз подчеркнуть, что во многие дома старобрядцы брали эту икону, давали большие денежные залоги, чтобы эта святыня побывала у них дома. Вот какой был умный и прозорливый Илларион Изотов, который смог убедить и нововеров, и староверов в истинной сущности этой такой святыни. Еще раз повторяю, что вот на такой почве и вырос Алексей Федорович. Он закончил Тверскую духовную семинарию, был одним из лучших учеников, потом закончил академию. Здесь, с этого момента, начинается его служение. Служба протекала в разных городах и весях, и большую и знаковую роль он оставил в Христорождественском монастыре, в том, в котором, собственно, откуда начинались мои стопы, моя дорога к Алексею Федотовичу, тот женский монастырь. Долгое время он там был священником, настоятелем и директорствовал воскресной школой. Он был мудрым и проницательным педагогом. Хочу сказать, что на сегодня в отделе редких книг Тверской областной научной библиотеки сохранились его труды. И там можно почерпнуть знания, которые говорят о том, как учить именно девочек, что очень и очень важно. Это особый вид учительства. Так что, если у кого-то есть какие-то вопросы, можно как раз ознакомиться. Книга эта сохранилась в Твери. Она называется, автор Изотов, да, Алексей Федорович, «Записки о воспитании детей» или «Правила педагогики», составлены для воспитанниц приюта Тверского Христорождественского девичьего монастыря священником Алексеем Федотом. Это типография Новикова, город Тверь, 1871 год, 202 страницы. А вообще, такой научно-исследовательской и педагогической деятельностью пастор занимался много. И на сегодня Мне известно 6 его работ, которые можно каким-то образом найти либо в московских архивах, либо в тверских. Ну, например, он написал «Речь при наречении во епископа прибавления церковной ведомости». Или «Арсений, епископ, он был тогда Святого Града Иерусалима и другие святые места Палестины, указания на важнейшей местности». Хочу сказать, что после Христианского монастыря он длительное время служил в Иерусалиме, а после этого, 10 лет с 95 по 905 год, он как раз был настоятелем Сухумского собора.
Мы ненадолго прервем нашу беседу, чтобы послушать ржевский народный наигрыш «Семеновна» в исполнении народного коллектива ансамбля гармонистов и частушечников «Тальяночка» под руководством Ольги Михайловны Кузьминой. Пройдя большой путь церковного служения в Тверской епархии, в Константинополе и на Святой Земле, умудренный духовным опытом и знанием, в 1895 году владыка Арсений возглавил Сухумскую кафедру.
2 февраля 1995 года он был возведен во епископа Сухумского. Постановление во епископа совершали митрополит Санкт-Петербургский Палладий Раев, митрополит Московский Сергий Лебедевский, архиепископ Новгородский Феогност Лебедев, архиепископ Варшавский Флавиан Городецкий, архиепископ Финляндский Антоний Ватковский, епископ Нарвский Никандр Молчанов и епископ Гдовский Назарий Кириллов. Конечно, это был очень важный шаг и для российского государства, и для Абхазии, поскольку он прежде всего служил единению России и Абхазии. Во-вторых, человек он был зрелый, умеющий контактировать, общаться с паствой, обладающий убеждением, словом, ораторским искусством, что притягивало горожан. Вы прекрасно понимаете, что здесь на то время жили преимущественно горцы, которым это было чуждо. Но Арсений так поставил дело, что после него остались здесь последователи, хотя он уехал в 1905 году опять к себе на родину, в Тверь, в Желтиков монастырь. Но память о нем до сих пор хранится. Это говорит о большом значении, потому что человек оставил свой свет, свои лучи здесь. 905 года он находился на покое и потом скончался в Желтиковском монастыре под Тверью. Сейчас, к сожалению, полностью разрушен монастырь во время военных событий 1941 года, войну. Но и жители Твери, и многие люди, которые относятся к церкви очень благосклонно, содействуют возведению и возобновлению работы этого монастыря. Два года три назад уже были проведены археологические раскопки, хотя они сейчас постоянно тоже ведутся, и вот уже нашли фундамент нового храма и другое. Дело в том, что это была усыпальница очень известных людей тверского священства и российского, поэтому возобновить работу этого монастыря, конечно, дело чести Твери. Говоря о том, что насколько действительно был человек важен для России и для Абхазии, хочу сказать, что архимандрат Арсений был награжден несколькими знаками отличия. Это большая серебряная медаль ученого Министерства государственного имущества. Он был награжден орденом Святой Анны первой степени в 1896 году, уже в то время, когда он служил в Сухуми. И орден Святого Владимира второй степени в 1903 году. Это тоже время служения в Абхазии. Значит, действительно, этот человек сделал так много, что был отмечен и правительством, и людьми, и прихожанами, которые действительно, значит, добивались, потому что это очень высокие награды именно такого большого государственного служения.
Мы уже говорили о том, что более 15 лет будущий владыка служил в женском Тверском Христорождественском монастыре, а, кстати, игумени которого переписывались с оптинскими старцами, работал с детьми, составил книгу «Записки о воспитании детей» или «Правила педагогики», Видимо, поэтому владыка имел особое попечение о женском монашестве. Благодаря ему на Абхазской земле были открыты два женских монастыря. Женский Василиско-Златоустовский монастырь в Каманах, где до революции подвязались до 300 насельниц. Сейчас этот монастырь, восстановленный как мужской, является одним из самых посещаемых в Абхазии. На территории монастыря был похоронен святитель Иоанн Златоуст, и находились его честные мощи до перенесения в Константинополь. В храме находится каменная гробница святителя, а поклониться в это святое место приезжают многочисленные паломники. Подробнее об этом монастыре мы расскажем в отдельной передаче из цикла «Культурные перекрестки России и Абхазии». Помимо Василиско-Златоустовского женского монастыря, был основан также Кавказский, Мокский, Успенский женский монастырь, куда прибыли монахини из российского Богодуховского монастыря Харьковской губернии. Это место издревле особенно почиталось местными жителями. Кафедральный собор в Мокве был построен в третьей четверти X века. Сохранились наставления владыки Арсения, которые он преподал инокиням вновь открытых монастырей.
Теперь обращаюсь к вам, собравшимся из разных далеких мест в этот укромный уголок, чтобы здесь, вдали от мирского шума и суетных мирских развлечений, работать Господеве, спасать свою душу, приготовляя ее к блаженной загробной жизни. Блаженны работающие Господу, милость Господня пребывает на них вовеки, да не смущается сердце ваше трудностью устройства этой новой обители, но уповайте на помощь Божию. Не малодушествуйте, но пребывайте в труде и молитве, в послушании и терпении. Господи, Тебе молимся и Тебя просим, призри с высоты святые Твои я, на вертоград сей, благослови его, возрасти, огради и уплодоноси, да в труде и молитве подвижниц, взыскующих Тебя, единого небесного жениха своего, славится и на всем месте пресвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Ольга Михайловна, в заключение нашей беседы хотелось бы узнать у вас, как вы относитесь к Абхазии, к народу Абхазии, к традициям этой земли.
Уезжая отсюда, я всегда испытываю ностальгию, потому что это очень теплые люди, эмоциональные, искренние, добрые, сердечные. Нелегкая судьба страны, территории, земли. И все равно они очень с достоинством переносят любые свои страдания. Вот это тоже очень важный факт. Всегда Россия стояла на страже Абхазии. Всегда. Любой вопрос, который задает русский прохожий, всегда решается. Люди не бегут, люди стараются пообщаться глазами, ответом на вопрос. Какой-то сопричастность. Это всегда очень приятно. Потому что в других странах вот такого мягкого отношения к другому совершенно не чувствуется. Потом хочу сказать, поскольку я фольклорист по образованию и этнограф, меня всегда интересна именно культурная жизнь национальная, этноса. Совершенно тоже уникальный народ, потому что традиции, традиции семьи, традиции, ну, по-русски это соборности, как мы называем, а здесь немножко все такая большая общинность, конечно. Уважение к старшим, поклонение перед своими корнями, под своими дедами и прадедами. Еще раз говорю, что приезжаю всегда и уезжаю отсюда просто окрыленная.
Завершает нашу программу народная песня «Не бела заря» в исполнении Ольги Михайловны Кузьминой.
Не бела заря, да не бела заря. Занималася.
Мы благодарим Ольгу Михайловну Кузьмину и народный коллектив ансамбля гармонистов и частушечников «Тальяночка» за участие в нашей передаче. В дальнейших программах мы подробнее расскажем об Абхазии, которая на абхазском языке называется «Апсны», что означает «страна души». Продолжим рассказ о культурных перекрестках России и Абхазии. Вы слушали программу из цикла «Культурные перекрестки России и Абхазии». Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов.
В эфире православная радиостанция Радонеж, 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, в завершении первой седмицы Великого Поста совершается Святой Церковью чин православия. Воскресенье, которое завершает первую седмицу, называется «Неделей торжества православия». Мы предлагаем вашему вниманию слово на праздник торжества православия, сказанное преснопамятным насильником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандритом Исаией Беловым. Эта запись была сделана в конце 80-х годов прошлого века.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. По милости Божией, братья и сестры, мы с вами прошли первую неделю Великого Поста. Когда мы вступали в этот подвиг, нашему плотскому человеку это все казалось трудно. Длинные службы, обилие коленопреклонений, скудная пища. Все это представляется тяжким и невыносимым. Но когда прошла уже первая неделя, те, кто с усердием втянулся в это бремя поста, чувствуют, насколько оно отрадно действует. Действует не только на душу, но и на тело человека. Потому что Святая Церковь все установила благоразумно. И нужно именно нас оторвать вот этими резкой переменой, вот этими днями строгого поста, днями сугубого покаяния, оторвать нас от нашего обычного круговорота суетных дел, от нашего обычного нерадения и прохладного отношения к своему спасению и погрузить нас в ту жизнь, напряженную жизнь, которая напоминает человеку о душе. И вот сегодняшнее воскресенье мы встречаем с особой радостью, как первое воскресенье Великого Поста. Но в Церкви оно имеет особое наименование. Оно называется Днем Торжества Православия. И это установлено в память об историческом событии, которое совершилось в этот день. Давно, в IX веке, в этот день была отпразднована победа православия над ересями. Больше 100 лет в Греческой империи свирепствовала ересь иконоборцев. Эта ересь была страшна тем, что насаждали ее сами императоры. Первый из них, Лев Исаврянин, он и получил императорский престол под таким условием. С ним договорились евреи, что если он воздвигнет гонение на святые иконы, то он получит престол. И когда он его получил, он должен был это условие выполнить. И ради этого договора он стал преследовать православных почитателей святых икон. То есть эта ересь не была вызвана никакими богословскими спорами. Это был только предлог для того, чтобы подвергать церковь гонениям, для того, чтобы людей подвергать пыткам, ссылать и предавать смертной казни. И это продолжалось более 100 лет. И настолько эта ересь заразила империю, что когда царица Ирина решила созвать Вселенский собор для утверждения православного учения, то она не смогла его созвать в Константинополе, потому что вся армия была заражена иконоборческой ересью, и солдаты говорили, что мы не допустим, чтобы почитатели икон собирались здесь, в столице, и сама царица не могла с ними ничего сделать, ей пришлось созвать этот собор в Никее, там же, где был создан когда-то и первый Вселенский собор. И вот несмотря на то, что святые отцы Седьмого Вселенского собора вполне ясно установили, что иконы нужно почитать, что иконам нужно поклоняться как изображением Христа Спасителя, Божией Матери и святых угодников, что на них пребывает благодать, которая соединяет нас с теми, кого мы почитаем на этих иконах. Несмотря на все эти вполне ясные постановления, ересь иконоборчества свирепствовала еще полвека в империи, именно благодаря поддержке императоров-иконоборцев. И только когда последний из них, император Феофил, умер в 842 году, то его жена, оставшаяся правительницей после него, царица Феодора, наконец, смогла восстановить почитание святых икон, и ересь эта была уничтожена. И вот это была настоящая победа православия, которая торжественно отмечалась в первую неделю Великого Поста. И вместе с тем это событие вошло в историю Церкви еще и потому, что иконоборческая ересь была последней из всех крупных ересей, которые волновали православную церковь в течение многих веков. А Седьмой Вселенский Собор, на котором эта ересь разбиралась, он был последним из Вселенских Соборов, который утвердил православное учение. В течение 400 с лишним лет различные ереси волновали православную церковь, начиная с ереси Ария, которая неправо учила о Сыне Божьем, ереси Македония, которая неправильно учила о Святом Духе, ереси Нестория и Евтихия и Диаскора, которые неправильно учили о лице Господа нашего Иисуса Христа. Все эти ереси постоянно волновали Святую Православную Церковь, а вместе с ней и все православное греческое царство. И святые отцы каждый раз принимали на себя подвиг защиты православной веры от этих ересей. И когда только была еще первая из них ересь Ария, то императору Константину, равноапостольному Константину, который прекратил гонение на христианство и сделал его господствующей религией в империи, императору казалось, что епископы спорят между собой из-за маловажных вопросов. И он призывал их к миру, и призывал их прекратить распри, так как считал, что эти споры малозначительны. Но епископы объяснили ему, что в вопросах веры не бывает мелочей. Именно из-за того, что Арий неправильно учил о Сыне Божьем, подрывалась самая основа нашего спасения. И вместе с искажением веры искажалась вся духовная жизнь. Известно из истории, что еретики, которые проповедовали ложные учения, они отличались тем, что они были сами по себе горды, что они, благодаря своему красноречию и другим природным дарованиям, умели привлекать людей на свою сторону, но они не могли этим людям ничего дать. Так устроено в Церкви и так устроено самим Господом нашим Иисусом Христом, что духовная жизнь и правильное направление ее, оно тесно связано с чистотой веры. Если искажается чистота веры, то искажается и вся духовная жизнь. И вот эти еретики, которые привлекали на свою сторону многочисленных приверженцев и захватывали храмы, и склоняли на свою сторону императоров, которые подписывали указы в их пользу, еретики эти ничего не могли людям дать. Сами они были развращенные, развращены не только гордостью, которая отличает всякого еретика, но они были развращены еще и в нравственном отношении. Один из них, вот Арий, он писал стихи, и эти стихи были настолько развратны, что когда на Первом Вселенском Соборе их читали, святые отцы затыкали уши. И другие еретики, хотя они были талантливы, но они все эти свои таланты обращали во зло, в собственную погибель и развращение людей. Они интриговали, они подкупали, они злобствовали на православных, подвергали их всяким гонениям и прещениям. То есть чистота веры необходима именно для того, что это есть основание всей церковной жизни. И напротив, святые отцы, которые утверждали православие, они были известны в своей жизни как люди святые. Это были святитель Николай, святитель Спиридон Тримифонский, отцы Первого Вселенского Собора, святитель Григорий Богослов, Григорий Ниский, отцы Второго Вселенского Собора, святители Кирилл и Афанасий Александрийские, которые в разные времена защищали православную веру. То есть это были настоящие светильники, настоящие чистые душой люди, которые в жизни своей ничего не преследовали, никаких корыстных целей и не искали себе приверженцев, но они твердо отстаивали и православие, и не хотели, чтобы в церкви была правильная основа жизни церковной, чистота веры. И ради этого они не жалели никаких сил, не жалели самой своей жизни. И вот Эти святые отцы утвердили таким образом церковь, и сегодня мы почитаем их как людей, которые внесли большой вклад в церковную сокровищницу. Именно они составляют основу священного предания нашей церкви. Их творения, которые обличали еретиков и которые были положены в основу постановления Вселенских соборов, они позволяют нам уяснить, как нам правильно веровать и как нам правильно почитать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Его Пречистую Матерь, святых угодников, как нам правильно относиться к Церкви, к ее таинствам и ко всему тому, что составляет основу нашего спасения. И, к счастью, наша Русская Православная Церковь, которая образовалась спустя полтора века после вот этого торжества православия, после того, как православное учение сформировалось, наша Церковь не испытала такого гибельного воздействия ересей, как испытали греки. У нас не было таких крупных уже учений. Единственное исключение – это была ересь жидовствующих в конце XV века, когда русская церковь вышла в новую стадию своего бытия, она стала самостоятельной, и русское государство освободилось от татар. И после падения Константинополя Россия стала центром мирового православия, а русские великие князья, а потом и цари, они стали хранителем православия. И вот в этих условиях всегдашние враги православия изобрели такую ересь, которая так и называлась ересь жидовствующих, потому что в ней не было ничего православного. В ней тоже отвергались святые иконы, в ней тоже отвергалось божество Сына Божия. Это была совокупность всех ересей, которые были до этого и которые были уже осуждены на Вселенских соборах. Но эта ересь имела у нас такое сильное влияние, что еретикам удалось посадить на престол главы Русской Церкви своего человека. Это был митрополит Зосима, которого так и называли волком в овечьей шкуре. Им удалось приобрести большое влияние при дворе великого князя. Так что даже наследник престола, он был совращен ими в эту ересь. И они ожидали, что когда великий князь умрет, то глава государства у них будет свой человек, вот этот еретик Дмитрий Иванович. И таких больших успехов достигла эта ересь у нас. И только благодаря усилиям святителя Геннадия Новгородского и других святых отцов, которые созвали собор, и на этом соборе очень много выступал против еретиков преподобный Иосиф Волоцкий, но только благодаря их усилиям эта ересь была искоренена. То есть и у нас эта ересь была связана с тем, что православие занимало господствующее положение, что Россия стала православной страной, стала великой державой, и враги мирового православия не опасались такого усиления православия, и поэтому вот эта ересь, она у нас была поддержана врагами церкви. И вот и сейчас наша церковь тоже волнуется многими соблазнами. Эти соблазны происходят именно потому, что в течение последних нескольких веков русское государство достигло большого могущества. Особенно, вы знаете, в конце XVIII века при Екатерине II, когда пределы России значительно расширились и были присоединены Крым, Украина и другие земли, и когда после войны с Наполеоном Россия стала главенствовать во всей Европе, и когда в течение Первой мировой войны Николай II готовил победоносное наступление против Германии в 1917 году, все эти исторические вехи, которые связаны с процветанием и усилением русского государства. И вместе с усилением русского государства, естественно, усиливалось и православие. И вот враги православия особенно старались действовать против нашей церкви в такие моменты. И когда после Второй мировой войны тоже русское наше государство, которое называлось Советским, но все равно в нем была Русская Православная Церковь, и Сталин открывал семинарии и открывал храмы. И 1948 год, когда праздновалось 500-летие автокефалии нашей церкви, он стал тоже торжеством православия, только торжеством нашего русского православия, когда в Москву съехались представители всех поместных церквей, и когда был осужден экуменизм и другие новшества, которые пытались ввести в церкви, и было сделано много полезного для православия. Вот этот год, 1948, явился торжеством православия в России. Но после этого начались опять гонения на церковь, и эти гонения фактически продолжаются до сих пор. И мы не должны обольщать себя тем, что сейчас открываются храмы, что сейчас вроде бы существует свобода, потому что на самом деле вместе с открытием этих православных храмов открываются католические костелы в необычайных количествах. Дается свобода различным западным сектантам, которых раньше не слышно было на нашей земле, а сейчас им даются стадионы, театры и другие места массового мероприятий для того, чтобы они в массовом порядке могли совращать людей в свою веру. И вот это опасности, которые существуют извне, потому что католичество, оно очень сильно действует благодаря своей организованности, благодаря тому, что у них очень мощный аппарат, аппарат административный, очень сильные средства массовой информации, журналы, радио, телевидение. У них очень сильная благотворительность, у них очень жесткая структура, которая централизована, и они очень много делают в работе с людьми интеллектуально образованными и стараются захватить институты, университеты, всякие научные центры. Католичество привлекает тем, что у них строгий порядок, в их храмах все так делается по чину, и многие люди этим соблазняются. А сектанты привлекают к себе тем, что они практически ничего не требуют от человека. Если у нас в православной церкви от людей требуются посты, от людей требуется исповедь, от людей требуется знание молитв и напряженная духовная жизнь, то в сектантских общинах привлекает то, что там фактически человек живет по своим страстям, он живет разнузданно, он живет как хочет, и при этом ему говорят, что он спасается. То есть это очень легкий способ спасения, и люди малоискушенные, они этим прельщаются, и они, к сожалению, отпадают в эти секты. И прельщает еще и то, что там налажена такая система благотворительности, система, в частности, они бесплатно раздают Библии, оказывают другие услуги, поскольку они финансово питаются из-за рубежа, и у них очень мощная материальная база. Все это прельщает людей малоискушенных. И вечное спасение продается за такую дешевую цену. И никто не задает себе вопросом, что у этих людей на самом деле нет благодати, и что они ничего не могут предложить из того, что будет нужно человеку в вечность. То есть у них фактически нет таинств, у них нет самого главного, у них нет прощения грехов. То есть если у нас в православной церкви существует институт священства, существует таинство покаяния, и таинство покаяния совершает не всякий, но только священник, который правильно рукоположен, и он является свидетелем, когда человек исповедует грехи, то там у них такого нет. Если там у них есть покаяние, то это обычная беседа, это обычный разговор одного человека с другим о своих каких-то слабостях, о которых они имеют весьма смутное понятие, но грехи там не прощаются. И это самое главное, чего лишено и сектантство, и лишено и католичество, поскольку оно содержит учение уже в искаженном виде. И хотя у них есть иерархия, но все это настолько искажено, что благодати там фактически нет. Но кроме этих внешних опасностей для православия, существуют и внутренние опасности. Сейчас в церкви приходит очень много людей, которые берут на себя роль учителей, берут роль различных преподавателей воскресных школ и даже принимают сам священство. Но эти люди не имеют духовного образования и не имеют той традиции, которую имели прежние священники. И, к сожалению, происходит так, что в церкви протекает такой дух вольнодумства, дух интеллектуализма. И это проявляется в том, что православные таинства, православные праздники смешиваются с языческими обычаями, с языческими традициями, и многие говорят о том, что Пасха — это всего-навсего катание яиц горок, что Масленица — это гуляние и поедание блинов, что на Троицу нужно ходить хороводом вокруг березок и тому подобные нелепости. И все эти нелепости люди, тоже малоискушенные, воспринимают за чистую монету и считают, что такова она и церковная жизнь. То есть я просто сходил на Троицу в церковь и принес оттуда березку, я все уже выполнил. И мало кто говорит о том, на чем основана действительно духовная жизнь. О том, что духовная жизнь — это борьба со страстями, что это постоянный контроль над собой, что это исповедание грехов, что это участие в жизни церкви, что это приобретение самой главной добродетели, которая имеет только православие, приобретение смирения и страха Божия. Вот всегда наша церковь, она была сильна именно тем, что в ней пребывало смирение и пребывал страх Божий. Та благодать, которая есть в церкви, и весь строй православной церковной жизни, он так настраивал человека, что даже люди малообразованные, люди, которые, можно сказать, и не читали никаких книг, и были даже часто неграмотны, но они приобретали страх Божий, и они приобретали истинное неподдельное смирение. И благодаря этому они могли ориентироваться во всех вопросах жизни. И когда в 20-е годы были всякие движения безбожников, которые пытались агитировать людей против церкви, и когда они ходили по домам и пытались убеждать неграмотных крестьян или рабочих, что Бога нет, что церковь не нужна, что священники все живут только ради собственной корысти, то, к удивлению их, хотя эти агитаторы были образованы и часто с высшим образованием, глава их всех был иначарский, но, к удивлению их, неграмотные крестьяне и неграмотные рабочие, они очень четко, так сказать, с ними понимали, с кем имеют дело. И они не принимали их пропаганды, и они часто не знали, что им отвечать, но они говорили, что мы не желаем вас слушать, мы веруем в Бога и будем веровать, как и веровали прежде. И будем ходить в церковь, как ходили прежде. И будем ходить к священникам и исполнять то, что нам положено, и то, что нам священники говорят, как и делали это прежде. И это происходило потому, именно что в людях был страх Божий, в людях было смирение, и они усваивали благодаря этому ту благодать, которая есть в церкви, и эта благодать делала их мудрыми. И вот и сейчас, братья и сестры, если мы хотим устоять в православии, мы хотим устоять против тех соблазнов, которые действуют совне, и сектантская, и католическая пропаганда, и тех соблазнов, которые развращают церковь изнутри, которые говорят нам, что можно ослабить нашу духовную жизнь, что можно отпраздновать и Новый год, что можно отпраздновать и другие гражданские праздники, ничего страшного в этом нет. Если мы будем твердо хранить нашу веру, если мы будем иметь страх Божий и приобретать смирение, то вот эта пропаганда, она не будет на нас действовать. Но если мы будем поддаваться и ослабевать в нашей вере, если мы будем делать себе поблажки и искать легкого пути спасения, и особенно на исповеди, если мы будем к этому относиться поверхностно, и если мы не будем стараться вести такую вот напряженную духовную жизнь и переносить всякие скорби ради Царства Небесного, то вот эти враги нашего спасения, они незаметно нас уведут с истинного пути. И это будет именно незаметно, потому что это люди действуют соблазн. И Спаситель, когда говорил о последних временах, он начал с таких слов: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». То есть опасность состоит в том, что когда человек духовно расслабляется, то незаметно он уходит с истинного пути, и вот эти враги спасения овладевают им. Ему начинает казаться, что они правы, что можно жить так, как они учат, можно делать так, как они говорят. И вот мы должны молиться Богу, просить Его, чтобы Господь сохранил нас от этого духовного расслабления. Если Он сохранит нас от этого, если мы будем постоянно духовно бодрствовать над собой, то враги спасения не коснутся нас, и мы сохраним твердую веру. А это есть основа того, что и вся церковь наша сохранит эту тоже твердую веру, потому что основа церковной жизни – это церковный народ. И были случаи, когда даже православные иерархи, они пытались совратить людей. Они уже сами договаривались с римским папой о том, чтобы перевести церковь в католичество, о том, чтобы завести обычаи, которых раньше у нас не было, например, новый стих, или служить вместе с католиками. И вот эти иерархи уже договаривались, но у них ничего не получалось, потому что народ был на страже православия. И вот, то есть, все зависит от вас. Если вы сохраните чистую веру, то и вся церковь, она сохранит свою силу. А если вы будете поддаваться вот этим соблазнам и развращениям, то и в церкви нашей будут расколы, и будут смуты, как это уже было на Западе, и как это сейчас грозит и нам. Поэтому в сегодняшний день нам особенно стоит об этом вспомнить, что мы хранители чистоты веры, и хранители именно тогда мы будем этого, когда мы будем вести настоящую духовную жизнь, будем приобретать страх Божий и смирение. Аминь.
Вы слушали запись проповеди преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на праздник торжества православия. Эта запись была сделана в конце 80-х годов прошлого века. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.